На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Выступление посла США на заседании Постоянного совета ОБСЕ вызвало возмущение в Сухуми, Цхинвали и Москве и одобрение в Тбилиси. Дипломатия – искусство невозможного. В американском посольстве в Тбилиси состоялась встреча грузинской власти и оппозиции. Иногда они возвращаются. Зачем юго-осетинские депутаты на день возобновили свою работу? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время международных новостей». Избранный президент Джо Байден закрепил свою победу на выборах, поскольку поздно вечером в четверг в результате полного подсчета голосов в Аризоне он был признан победителем голосования и в этом колеблющемся штате. Однако процесс перехода власти к команде демократов застопорился, так как действующий президент Дональд Трамп все еще отказывается признать свое поражение. По прогнозам Edison Research, Байден одержал победу в Аризоне после длившегося больше недели подсчета голосов. Он стал лишь вторым кандидатом в президенты от Демократической партии, за которого за последние 70 лет проголосовали жители традиционно республиканского штата. Победа Байдена в Аризоне дает ему 290 голосов выборщиков, в то время как необходимое для победы число 270 Байден уже обеспечил себе по итогам подсчета голосов в других штатах. 11 дополнительных голосов, доставшихся демократу в Аризоне, делают недосягаемыми все планы Трампа оспорить результаты выборов и попытаться перевернуть их в свою пользу. Не предоставляя серьезных доказательств, Трамп заявил, что он стал жертвой обмана в результате масштабных фальсификаций, допущенных в ходе выборов. Официальные представители избирательных комиссий штатов не подтвердили сообщения о серьезных нарушениях, и суды пока что не поддержали иски, поданные командой Трампа. Чтобы переизбраться на второй срок, Трампу нужно оспорить лидерство Байдена в, по крайней мере, одном из трех штатов, однако он пока не предоставил достаточных доказательств своей возможной победы ни в одном из них. Все штаты должны сертифицировать результаты своих выборов не позднее 8 декабря, а коллегия выборщиков должна собраться 14 декабря, чтобы официально выбрать нового президента США. Президент США Дональд Трамп выступил на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, рассказав об усилиях по созданию вакцины от COVID-19. Это было его первое публичное выступление с субботы, когда Джо Байден был назван победителем президентских выборов. Трамп проинформировал об операции «Огромная скорость», согласованных усилиях многих федеральных агентств и бизнес-структур по созданию вакцины против коронавируса, который унес жизни более 243 тысяч американцев. В минувший понедельник компания Pfizer сообщила, что создала вакцину с 90% эффективностью. Трамп сообщил, что сейчас идет работа над максимально оперативным получением разрешения для использования вакцины, после чего начнется ее распространение. Он выразил уверенность, что вакцина будет доступна уже в апреле и указал, что еще три вакцины находятся на финальной стадии испытаний. Трамп заверил, что не закроет экономику страны для борьбы с эпидемией. Трамп подчеркнул, что операция «Огромная скорость» не имеет аналогов в мире. Никогда ранее вакцины не разрабатывались столь быстро и столь успешно. Дональд Трамп также прокомментировал результаты президентских выборов. Он отказывается признавать Байдена победителем. «Кто знает, какая будет администрация. Подозреваю, что время покажет». И он покинул пресс-конференцию, не ответив на вопросы журналистов.
«Эхо Кавказа. Новости».
Израильские спецслужбы в августе убили по запросу США высокопоставленного члена террористической организации «Аль-Каида» Абдуллу Ахмеда Абдуллу. Американские спецслужбы считали его вторым человеком в «Аль-Каиде», отвечающим за оперативное планирование в организации. О спецоперации сообщает газета «The New York Times» со ссылкой на источники в американской разведке. 57-летний Абдулла, известный также как Абу Мухамма Аль-Масри, подозревался американскими спецслужбами в организации терактов у посольств США в 1998 году. Тогда мощные бомбы были взорваны перед посольствами США в Найроби, в Кении и в Дар-эс-Саламе, в Танзании. В результате погибли 224 человека, включая 12 американцев. Более 4,5 тысячи получили ранения. По данным газеты, Аль-Масри был убит в годовщину терактов вместе со своей дочерью, вдовой сына бывшего лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, Хамзы бен Ладена. Они были застрелены двумя мотоциклистами, скрывшимися с места покушения. Американские или израильские власти сообщения газеты пока не комментируют. Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Заграба Мнацаканяна с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеришем. Как сообщает МИД Армении, министр Мнацаканян и генсек ООН обсудили развитие, последовавшее после совместного заявления премьер-министра Армении, президентов Азербайджана и России 10 ноября о прекращении огня и размещении российских миротворцев в Карабахе. Мнацаканян подчеркнул необходимость проведения дискуссий по всем вопросам, касающимся Нагорно-Карабахского мирного процесса, исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи генсек ООН подтвердил поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Глава МИД Армении всесторонне представил гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате турецко-азербайджанской агрессии и шаги, предпринятые властями Карабаха и Армении для его разрешения. Собеседники также отметили участие соответствующих органов ООН в преодолении последствий гуманитарного кризиса в Карабахе. В Беларуси сегодня утром на 2 месяца арестовали представительницу Тихановской по вопросам молодежи и студентов Алану Гебремариам. Она проходит подозреваемой по делу о массовых беспорядках. Это были главные международные новости. К этому часу региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Выступление посла США на заседании Постоянного совета ОБСЕ вызвало возмущение в Сухуми, Цхинвали и Москве и одобрение в Тбилиси. Однако, в какой степени резкие заявления американского дипломата могут повлиять на реальную ситуацию в регионе? Эксперты призывают не слишком уповать на ослабление российских позиций на Южном Кавказе. Владимир Унанянц с подробностями.
Вывести войска на довоенные позиции, отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии. С таким призывом к России в очередной раз обратился посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор на заседании Постоянного совета организации, в котором приняли участие в том числе сопредседатели женевских дискуссий по урегулированию на Южном Кавказе от ЕС, ООН и ОБСЕ. По словам Гилмора, Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, а абхазам и осетинам лучше будет жить в реальной стране.
Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии. Будущее граждан, проживающих там, будет лучше, если они будут частью реальной страны – Грузии. Провокационные действия России – это попытка распространить свое влияние на оккупированные территории и изолировать жителей этих территорий от остальной части их родины – Грузии. Эта агрессия продолжает оказывать прямое негативное воздействие на благосостояние затронутого конфликтом населения по обе стороны административной границы.
При этом американский дипломат призвал Россию де-факто власти освободить всех незаконно задержанных гражданских лиц, а также восстановить передвижение через административные границы и доступ к неотложной медицинской помощи. Всех же виновных в убийствах и произволе в отношении граждан Грузии Гилмор требует привлечь к ответственности. Частью восстановления контроля за соблюдением прав человека Гилмор считает предоставление полного доступа миссии ОБСЕ на всю международно признанную территорию Грузии. При этом представитель США полностью поддержал обвинение со стороны Тбилиси в срыве Москвы очередного раунда женевских дискуссий. В Сухуми заявления Гилмора назвали искаженными представлениями о происходящем в регионе. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия считают, что за подобные позиции американского дипломата стоит Тбилиси. В самом же Тбилиси обратили внимание на то, что Джеймс Гилмор в своем выступлении опирался вовсе не на информацию грузинской стороны, а на доклады сопредседателей женевских дискуссий Тойво Клаара от ЕС, Джихан Султаноглу от ООН и Рудольфа Михалки от ОБСЕ. По словам представителя Тбилиси, при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, бывшего госминистра по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили, на сегодняшний день ситуация с безопасностью и правами человека на оккупированных территориях оставляет желать лучшего.
Налицо дискриминация этнических грузин и грубые нарушения их прав, включая закрытие линии оккупации и ограничение свободы передвижения, в результате которых в Холгоре погибли 16 человек, которые не смогли попасть на территорию, контролируемую правительством Грузии, для оказания им неотложной медицинской помощи. Не прекращаются процесс бордеризации и незаконное задержание граждан Грузии. В этом контексте необходимо подчеркнуть незаконное задержание гражданина Грузии Заза Гахеладзе в июле этого года. Мы просим партнеров оказать дополнительную помощь людям, проживающим вдоль демаркационной линии, и сотрудничать с созданной для этого межведомственной комиссией.
При этом Цихилашвили выразила обеспокоенность встречи президента России Владимира Путина с сухумским лидером Асланом Бжания в Сочи. По ее словам, такими встречами Москва продолжает полностью игнорировать суверенитет и территориальную целостность Грузии, тем самым нарушая международное право. Бывший глава внешней разведки Министерства иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили отмечает, что в последнее время дискуссии Тбилиси с Москвой в любом формате практически сошли на нет.
Что касается отношений между Россией и Грузией, в последнее время мы практически не видим встреч в формате Карасина-Башидзе, да и встреч в женевском формате тоже давно не было. Правда, сейчас пошли слухи о том, что встречу в женевском формате собрались провести в Москве. Если это правда, решительно непонятно, при чем тут Москва и чем им не угодил прекрасный город Женева. Да и повестки дня подобных встреч практически нет. О чем говорить? Есть какая-то новая инициатива? Встречаться, конечно, надо, но у встреч должна быть повестка, иначе они не имеют смысла.
При этом, по мнению Бежуашвили, имеет смысл присмотреться к последним действиям России в регионе. И это касается не только соседей Грузии, Армении и Азербайджана, но и самого Тбилиси, а также Сухуми и Цхинвали. Если с Южной Осетией у Москвы особых проблем не наблюдается, то довольно строптивым абхазам, говорит Бежуашвили, есть к чему присмотреться.
Не думаю, что позиции России ослабли. На мой взгляд, она сейчас осуществляет очень циничную, но в то же время очень прагматичную реал-политику в регионе, особенно по части Армении. Конечно, на первый взгляд имидж России выглядит не очень, но это только на первый взгляд. Вопрос комплексный, и дьявол, как всегда, кроется в деталях. Не стоит забывать о том, что в какой-то степени действия Кремля – это показательный урок для нынешних властей Армении, и это очень тяжелый урок. Таким образом, Россия посылает сигнал остальным своим сателлитам, что происходит с ее партнерами, когда они не совсем принимают повестку Москвы.
Что касается Тбилиси, то заявление Джеймса Гилмора в целом позитивный сигнал, считают в грузинском экспертном сообществе. Несмотря на внутриполитические перестановки в США, Грузия остается для Вашингтона ключевой страной в регионе, и этот фактор, по мнению Бежуашвили, необходимо использовать. У новой администрации очень много внешнеполитических вопросов, которые нужно решать прямо сейчас, не откладывая. Поэтому задача Тбилиси – максимально поднять свою повестку перечни задач обновленного Белого дома. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. События в Нагорном Карабахе вызвали повышенное внимание к другим замороженным конфликтам. О реакции МИДа самопровозглашенной Республики Абхазия и российского посла в Сухуми на заявления дипломатов разных стран относительно грузино-абхазского конфликта рассказывает Виталий Шария.
Все полтора месяца новой Карабахской войны в интернете продолжалась полемика между абхазскими и грузинскими пользователями, в ходе которой возможный исход очередного витка армяно-азербайджанского противостояния рассматривался как прецедент в развитии конфликта между Тбилиси и Сухумом. Когда залпы войны ночью с понедельника на вторник смолкли, эта полемика вспыхнула с новой силой, а кроме того, к ней добавились и заявления заявления официальных лиц, представляющих обе стороны и их союзников. Примечательно в этом плане такое место в публикации одного из российских интернет-изданий «Собеседники Ура.ру» в политсреде выразили мнение, что вслед за Карабахом еще одной точкой напряженности может стать Абхазия. В связи с этим встречу президента Российской Федерации Владимира Путина с абхазским коллегой Асланом Бжания в политтусовке считают сигналом о готовности Москвы к новым вызовам. Конец цитаты. Вчера, когда и происходила в Сочи упомянутая встреча, МИД Республики Абхазия прокомментировал информацию о другой. Посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева с главой правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании Русланом Абашидзе, приведя слова Гулиева о том, что прекращение агрессии, оккупации наших земель, длившихся около 30 лет, восстановление территориальной целостности страны принесет позитивные изменения не только для Азербайджана, но и для региона в целом. Конец цитаты. Абхазское внешнеполитическое ведомство заявило, вероятно, не имея ясного представления о характере разделяющих Абхазию и Грузию конфликтов и противоречий и находясь в состоянии эйфории, господин посол позволил себе довольно двусмысленное заявление, которое лишь подогревает реваншистские настроения в Грузии и сводит на нет усилия, предпринимаемые сторонами на женевских международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме того, вызывает возмущение сама встреча посла Азербайджана в Грузии с представителем нелегитимного правительства автономной Абхазии, в кавычках, которое не имеет никаких законных оснований выступать от имени народа Республики Абхазия. Конец цитаты. МИД сообщила о намерении представителей Абхазии затронуть факт провокационной встречи, в кавычках, в ходе предстоящего раунда женевских международных дискуссий. Тема женевских дискуссий была затронута и в другом заявлении МИДа Абхазии, которое появилось в ответ на выступление на заседании Постоянного совета ОБСЕ посла США в этой международной организации Джеймса Гилмора. Американский дипломат обвинил в нем Россию в срыве очередного раунда женевских дискуссий, присоединившись к аналогичным обвинениям грузинской стороны. МИД Абхазии отметил, что перенос раунда женевских дискуссий был напрямую связан с угрозой распространения коронавирусной пандемии. Никаких других причин здесь искать не следует, говорится в заявлении. В нем отвергнуто также утверждение Гилмора о том, что Россия – сторона конфликта. А посольство России в Абхазии опубликовало статью посла РФ в республике Алексея Двинянина о полном выполнении России договоренностей Медведева-Саркози от 12 августа 2008 года или как Грузия лжет на международных площадках. Последние годы, сказано в ней, и на площадке женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, и с трибун различных международных организаций, не говоря уже о грузинских и западных СМИ и соцсетях, много говорится о том, что, дескать, Россия до сих пор не выполнила некое соглашение о прекращении огня, якобы заключенное Москвой с Тбилиси 12 августа 2008 года, сразу после изгнания грузинских агрессоров с территории Южной Осетии и Абхазии. Как непосредственный участник Женевского процесса с его первого дня, 15 октября 2008 года, вплоть до осени 2017 года, хотел бы внести ясность в этот, по сути, простой вопрос, который грузинская делегация при покровительстве западных партнеров не без некоторого успеха, надо признать, попыталась максимально размыть, дезинформируя мировую общественность и выдавая очевидный, как сейчас модно говорить, фейк. Я же предпочитаю четкое русское слово «ложь». Далее Алексей Двинянин отмечает, что в пункте 5 шести принципов урегулирования, согласованных 12 августа 2008 года президентами России и Франции, дословно говорится, что вооруженные силы Российской Федерации выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Каравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Итак, в Цхинвали и Сухуми открыто выразили сочувствие властям и жителям самопровозглашенной республики. В Тбилиси же многие политики и эксперты заговорили о важном прецеденте возврата оккупированных территорий. Мурат Гукимухов расспросил российских экспертов, является ли карабахская история предостережением для Абхазии и Южной Осетии.
И в Южной Осетии, и в Абхазии сопереживают Нагорному Карабаху. Эти территории связывают и схожие судьбы, и дружеские отношения, которые непризнанные республики выстраивали на протяжении 3 десятилетий, в том числе и на уровне личных контактов. А еще они считали себя союзниками под покровительством Москвы. Все помнят события августа 2008 года, все понимают, какой Москва может быть решительной, и в этот раз от нее ждали, пусть не применение силы, но какие-то решительные действия, которые бы предотвратили падение Карабаха. Поэтому у многих на языке вертится «Карабах сдали». Впрочем, много и таких, кто считает иначе, что Карабах спасли, но при этом оговариваются, дескать, Россия уже не та, ее уже не боятся. Очевидно, что все это волнует территории, которые признаны только Россией и полностью зависят от ее политической воли. Грузинский политолог Тарнике Шарашинидзе отмечает растущую в регионе роль Турции и связывает с этим новые перспективы. Цитирую, «Пока, к сожалению, не стоит ожидать никаких изменений на наших оккупированных территориях. Российские гарантии распространяются непосредственно на эти территории, в отличие от Карабаха. Однако, в то же время, прецедент возврата территорий есть, и в нашем регионе Сухуми и Цхинвали должны задуматься над тем, что нет ничего постоянного». Конец цитаты. Я переадресовал этот вопрос российским политологам. Есть ли о чем задуматься жителям Сухума и Цхинвала? Российский исследователь Денис Соколов говорит, что не стоит напрямую переносить опыт Карабаха на Южную Осетию и Абхазию.
С точки зрения непосредственного применения опыта Карабаха, опыту Сухуми и Цхинвали, задумываться пока, наверное, не стоит. То есть это магия непрямого действия. Но просто потому, что политическая ситуация, сложившаяся вокруг Сухуми и Цхинвали, они другие там, да, сейчас. Все-таки Грузия – это не Азербайджан. То есть Тбилиси не является прямым военным прокси серьезного регионального игрока на сегодня. Там, да? То есть с точки зрения прямого действия я бы не сравнивал Карабах с Цхинвали и Сухуми. Но с точки зрения, в принципе, ухода России как империи с Южного Кавказа, это так. То есть глобально судьба Абхазии и Южной Осетии предсказуема.
То есть, по вашему мнению, все равно когда-нибудь проблемы возникнут?
У Южной Осетии и Абхазии возникнут проблемы тогда, когда наступит следующая фаза распада империи.
Российский политолог Алексей Малышенко, напротив, считает, что ни Абхазия, ни Южная Осетия, ни конфликт в Приднестровье или Донбассе не имеют ничего общего с Нагорным Карабахом.
Карабах – это армяно-азербайджанская проблема. И если, допустим, в решении Карабаха можно привлечь там Турцию, хоть Никарагуа, то привлечь еще кого-то из международной политики для решения осетинской проблемы, ну, кого ты привлечешь? Ну, Швецию, да? Ну, не получится. Вот этот конфликт, он все-таки двусторонний в первую очередь. Это конфликт между конкретными субъектами. Армения и Азербайджан. Тут Россия посредник, а там Россия участник. Какое может быть посредничество между Грузией и Абхазией? Да никакого. А тут Россия может быть посредником. И я бы категорически не сравнивал. Ничего общего нет и быть не может.
Это был российский политолог Алексей Малышенко. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другим темам. Представители грузинской мечты и их политические оппоненты провели встречу за столом переговоров. Разрешить политический кризис, вызванный непризнанными оппозицией итогами парламентских выборов, помогают западные дипломаты. Встреча, которую уже назвали разминкой перед бескомпромиссными переговорами, состоялась в четверг, 12 ноября, в резиденции посла США в Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Не стоит ожидать результатов на первой же встрече», — сказал спикер парламента, один из лидеров правящей грузинской мечты Арчил Талаквадзе по завершению встречи с оппозицией в резиденции посла США Келли Дегнан. Талаквадзе подчеркнул важную роль американского дипломата и посла Евросоюза Карла Херцеля. Им удалось усадить за стол переговоров представителей 9 партий, прошедших в парламент. И произошло это на 12-й день после выборов и возникновения политического кризиса из-за непризнания оппозиции их итогов. Все эти дни не прекращались шумные акции протеста, в ходе которых власть не только задерживала их участников, но и принимала против них водометы. Теперь, возможно, все будет иначе, следует из слов Арчила Талаквадзе.
Это было позитивное начало политических консультаций. У меня большая надежда, что диалог продолжится, и мы придем к результату, очень важному для нашего общества и демократии. У нас большое желание сблизить наши позиции. Этому служила сегодняшняя встреча. Мы обменялись аргументами, которые были у всех сторон.
Не останавливаясь на подробностях и не вдавались в детали и представители оппозиционных сил, хотя встреча и длилась более 3 часов, пространство для компромисса есть, сообщил лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе и добавил.
Наша задача, как ответственных сил, попытаться шаг за шагом найти возможность компромисса. Но в поисках выхода наша позиция останется твердой. Компромисса не будет за счет того, что плохо и незаконно для нашей страны.
На конструктивный диалог настроена лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили. Тем не менее, она еще до встречи заявила, что кризис был вызван грузинской мечтой и что ее партия не намерена отступать. Все международные партнеры должны понять, в Грузии выборы тотально и постыдно были сфальсифицированы, и такое никогда не должно повториться. Мы требуем назначения повторных выборов. У нашей партии очень четкая позиция в этом вопросе. В противном случае мы не пойдем в парламент. Лидер лейбористов Шалван Ателашвили покинул встречу раньше всех, по личным обстоятельствам. Для журналистов у него нашелся такой комментарий.
Выборы должны пройти заново. Итоги должны быть аннулированы. Для нас не имеет значения, это сделает ЦИК или Верховный суд. Повторные выборы должны состояться через 2 месяца с новой администрацией ЦИК, которая, возможно, будет укомплектована с помощью представителей ОБСЕ и Евросоюза. Еще пересчет голосов также не поможет в этой ситуации, как покойнику не может помочь реанимация.
При этом главный лейборист несколько раз повторил, что он не знает, что скажут другие политические лидеры. Тем самым он указывал на некий диссонанс, который стал звучать в последние дни в стане оппозиции. И диссонанс был внесен председателем нацдвижения Григолом Вашадзе. 2 дня назад тот неожиданно для всех заявил, что необходимо сменить улицу на трибуну. Не внесло ясности в дело и вчерашнее интервью Григола Вашадзе Рустави-2, где он заявил, что последним спусковым крючком для него стал провал согласованной встречи. Оппозиции и власти при содействии международных партнеров. Сегодня большинство оппозиционных лидеров заявили, что они не в курсе, о какой встрече идет речь, а лидер Гирчи Зураб Джапаридзе просто сказал: «Григол Вашадзе врет». Сам Вашадзе тоже присутствовал на сегодняшней встрече, но не стал общаться с журналистами. И хотя его заявление о спусковом крючке и провалившейся встрече во второй половине дня отодвинулось на второй план, тем не менее осадок от предположения, что некоторые политики из оппозиции все-таки войдут в парламент, остается. О необходимости вхождения оппозиции в парламент говорил сегодня и министр финансов Иван Эмаджавариани.
Ультиматум и диалог исключают друг друга. Вести диалог с учетом выдвигаемых ими условий – это как горячий снег. Такого не бывает. Не нужно забывать, что никогда настолько важным не было утверждение легитимации бюджета, как сейчас. И когда они говорят, что они не собираются разрушать страну, и это хорошо, то они должны понимать, что вопрос разрушения или нерушимости страны упирается в то, что они должны войти в парламент и принять активное участие в рассмотрении бюджета.
При этом представители власти в течение дня подчеркивали, что они не смогут пойти на уступки и проигнорировать мнение 48% избирателей. Это около 2 миллионов человек. В ответ оппоненты власти указывали на то, что суммарно оппозиция набрала 52%, соответственно, и они не могут игнорировать мнение своих избирателей. И после встречи с послами США и Евросоюза представители оппозиции отмечали, что пока их решение о широкомасштабных акциях остается в силе, следующая намечена на 14 ноября. Акция акция намечена и в честь приезда госсекретаря Майка Помпео. 17 или 18 ноября, как сообщил один из лидеров Европейской Грузии, Киги Угулава, объединенная оппозиция намерена вместе со своими сторонниками отметить приезд госсекретаря молчаливой акции протеста. В руках участники акции, как сообщил Угулава, будут держать плакаты с единственной надписью «Выборы сфальсифицированы». Возможно, эта акция не состоится, если власти и оппозиция смогут договориться по поводу выборов. Хотя явных предпосылок к разрешению кризиса пока нет, тем не менее все стороны сегодня отмечали, что осталось очень мало времени до вторых туров, которые должны состояться 21 ноября. И вся надежда на западных дипломатов. Ведь именно им в начале года удалось вывести Грузию из политического кризиса, вызванного провалом избирательной реформы. По новой компромиссной системе состоялись парламентские выборы, но судьба 10-го созыва парламента пока остается неясной. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. А сейчас на «Эхо Кавказа» время региональных новостей. В Тбилиси сегодня прошла масштабная протестная акция с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты прошли у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Там собралось несколько тысяч человек. Среди протестующих были члены и сторонники оппозиционных партий и гражданские активисты. К митингу также присоединились жители регионов Грузии. Помимо требования проведения новых парламентских выборов, протестующие также настаивали на отставке председателя ЦИК Грузии Тамар Жвани и назначении новой избирательной администрации, а также освобождение всех политических заключенных. Жванию и других руководителей ЦИК оппозиция обвиняет в фальсификации выборов в пользу правящей партии «Грузинская мечта», которая, по официальным данным, уверенно победила на последних парламентских выборах 31 октября. «Ни один лидер не продастся, ни один лидер не сможет продаться, потому что рядом с нами очень твердо стоите вы», заявила лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе, выступая с речью на акции у парламента Грузии в Тбилиси. Как отметила Бурджанадзе, лишь только новые выборы дадут возможность людям сделать правильный выбор. По словам другого выступающего, одного из лидеров национального движения Ники Мелия, роль Тамар Жвани является крайне антигосударственной, крайне предательской, и ей нельзя прощать. Хоть на день, хоть на три дня – она обязательно должна попасть в тюрьму, заявил он. Также к сторонникам обратился один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе. По его словам, в Грузии должны быть проведены свободные выборы, на которых каждый голос будет иметь значение. Это уже четвертый масштабный митинг оппозиции после выборов. Очередной протест запланирован в день приезда в Тбилиси госсекретаря США Майка Помпео. В Госдепартаменте прошел брифинг в связи с запланированными визитами госсекретаря США Майка Помпео, на котором говорилось в том числе о предстоящем визите в Грузию. Цитата: «Из Стамбула мы отправимся в Тбилиси, где встретимся с представителями правительства, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. У Помпео также будет возможность встретиться с его святейшеством и блаженнейшим католикосом-патриархом Ильей Вторым. Мы, конечно же, по-прежнему привержены оказанию помощи Грузии в углублении евроатлантических связей, демократических процессов и укреплению институтов. Насколько мне известно, второй тур парламентских выборов за приблизительно 16 парламентских мандатов состоится 21 ноября. Конечно, мы сказали, что свободный и справедливый избирательный процесс критически важен для демократии в Грузии и что грузинский народ активно участвует в этом процессе. Мы, конечно, воспользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Еще раз однозначно подчеркиваю, что мы осуждаем российское вторжение в Грузию в 2008 году в регионы Грузии, Абхазию и Южную Осетию, которые до сих пор оккупированы Россией. И, наконец, госсекретарь встретится с представителями активного гражданского общества Грузии, чтобы услышать их мнение о верховенстве закона, независимости судебной власти и судебной системы как обязательной части признания демократического процесса в Грузии, уважения прав человека и экономических прав, заявили в Госдепартаменте США. Госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Грузию 17 ноября с двухдневным визитом. Это были основные региональные новости к этому часу.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия на время прервали бойкот, объявленный в конце августа. Они вернулись в зал заседаний, чтобы проголосовать за выделение средств на борьбу с пандемией и внесение изменений в бюджет пенсионного фонда. Впрочем, несколько народных избранников остались непреклонны. Они по-прежнему обвиняют президента Анатолия Бибилова в углублении политического кризиса и нежелании идти на компромисс. Ирина Келехсаева расскажет больше.
Мнение части депутатов изменилось после того, как на совещании с правительством президент Бибилов поручил изыскать средства на борьбу с коронавирусом. Министр финансов Аза Хабалова отчитала, что речь идет о сумме почти в 62 миллиона рублей. Изменения в бюджет не проходят без согласования с парламентом, поэтому представители исполнительной власти публично призывали депутатов прекратить протесты и выйти на сессию. Первым на этот призыв отреагировал лидер Единства народов Владимир Келехсаев. На странице партии в социальной сети Facebook появилась запись, цитата: «Социалистическая партия Единства народа считает необходимым принять участие в парламентской сессии по утверждению поправок в бюджет, связанных с выделением средств на борьбу с коронавирусной инфекцией. При этом ситуация, при которой происходит противостояние между исполнительной и законодательной властью, здоровье и благополучие народа являются приоритетом для социалистической партии Единства народа. Данный шаг не может рассматриваться как отказ от своих принципов». Он повторил это и сегодня на заседании парламента. Голосовал за поправки в бюджет, но жестко высказался в адрес исполнительной власти лидер народной партии Александр Плиев.
В течение нескольких уже недель идет вот такая агрессивная атака на депутатов. Хотя это все расчеты, может быть, а может быть не расчеты самого правительства, так называемого правительства, а равновесия между его низом и исполнительной власти во главе с президентом. Но почему-то, в том числе и наши журналисты, трубят на весь мир, трубят народу, доказывают, что депутаты повинны в том, что люди страдают. Депутаты повинны в том, что нет финансирования против инфекции ковида. Покажите, пожалуйста, Аза Константиновна и другие министры, покажите, пожалуйста, какой-нибудь документ, кроме вот этого документа, первый раз прислали документ в парламент, то есть законопроект, где бы вы требовали деньги и где бы вам деньги депутаты не дали. А это истерия, это агрессия против депутатов идет уже почти что месяц. Месяц сам президент, месяц все средства массовой информации, Южная Осетия официальные, месяц вот где-то какие-то наши, в том числе и наши корреспонденты, наши журналисты говорят о том, что депутаты якобы не дают средства на борьбу с ковидом. Вы же подтверждаете, что это первый документ, который вы прислали в парламент.
Но все должны понимать, продолжил Плиев, что общественно-политический кризис, который создала власть, не закончен.
Как вы сказали, мы не могли не выйти, потому что идет война. Но с другой стороны, другая война тоже идет. И эту войну тоже надо знать. А эту войну не мы объявляем, а нам объявили. Потому что когда 26 человек голосует за обращение, и это обращение выкидывается, и все, и ради одного человека, идет из-за одного человека. С одной стороны один человек, с другой стороны весь депутатский корпус, и в том числе и народ. Депутатский корпус – это и есть народ.
До объявления даты проведения парламентской сессии публично отказались принимать в ней участие два депутата – Гарри Мулдаров и Давид Санакоев. Причины, по которым Мулдаров принял такое решение, он объяснил так, цитата: «Не потому я игнорирую заседание парламента, что мне якобы безразличны проблемы, возникшие в нашей республике, и то тяжелое положение, в котором мы все оказались. Для меня главная цель – благополучие нашего народа, а потому что мы, депутаты, еще два месяца назад заявили, что парламент возобновит свою работу в обычном экстренном режиме, как только будет удовлетворено требование, высказанное не только нами, но и народом, об отстранении от должности генерального прокурора. Прислав в парламент всего лишь одно представление об отставке генпрокурора, он, президент, давно мог бы снять напряженность, которая на протяжении всего этого времени, с момента убийства Джаби Вайнала, назревала в обществе, и решить все остро стоящие проблемы». Конец цитаты. Свою позицию депутат Давид Санакоев озвучивает не первый день.
Сегодня было назначено заседание комитета по бюджету, было назначено заседание президиума и была назначена сессия. Я присутствовал на заседании комитета, и мой вопрос заключался в следующем. Какой документ рассматривает сегодня комитет? То есть с 29 октября правительство у нас, то есть, не имеет никаких полномочий. То есть от имени правительства никто не может сегодня совершать какие-то действия, присылать какие-то бумаги, потому что их полномочия закончились. По закону конституционному о правительстве президент может назначить исполняющим обязанности только на срок до 2 месяцев. И я вот поэтому спрашивал у представителя президента, у всех присутствующих, что они рассматривают, какой документ, законно это или нет. В итоге ни представитель президента, ни другие прямо мне не смогли ответить, законно это правительство или нет, потому что они спрашивали, а почему вы не ходите на работу? Если удалиться в историю, я хочу сказать следующее, что я не против того, чтобы выделяли деньги на борьбу с эпидемией, я не против того, чтобы людям повышали зарплаты, пенсии и так далее. Но я за то, чтобы все это проходило в рамках закона. Для того, чтобы это проходило в рамках закона, необходимо, чтобы у нас было правительство. А правительство формируется с момента утверждения председателя правительства на заседании парламента по представлению президента. Этого сделано не было.
Как пишут официальные СМИ, сегодня на сессии парламента проголосовали 27 из 34 депутатов. 7 депутатов отсутствовали по разным причинам. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузия в ожидании введения новых ограничений. Власти заявляют, что объявлять локдаун не намерены, хотя известно, что ведутся консультации относительно принятия дополнительных мер по ограничению распространения COVID-19. Тему продолжит Анастасия Славинская.
С начала этой недели в крупных городах Грузии уже ввели ограничения на передвижение после 22:00. За последние 7 дней ежедневный показатель выявляемости новых случаев инфицирования вырос почти на 7 сотен. В прошлую пятницу их количество составило 2775. Замглавы Центра контроля над заболеваниями Паата Имнадзе говорит, что эффект от запрета на передвижение в ночное время суток можно будет заметить примерно через 2 недели.
Часто задают вопрос, что корона засыпает после 10 часов вечера. Это все проанализировано в статье журнала «Lancet». Согласно данным, приведенным там, индекс репродукции, то есть то, насколько быстро распространяется вирус, сократится почти вдвое в течение 2 недель после введения таких мер. А уже через месяц индекс репродукции снизится более чем в половину.
Сказал Имнадзе. Известно, что сегодня на заседании Межведомственного координационного совета обсуждались дополнительные мероприятия, которые планируется провести, но окончательное решение объявлено не было. При этом локдаун, слово, кстати, признанное экспертами авторитетного словаря Коллинз словом 2020 года, как говорят грузинские власти, пока не рассматривается. Накануне глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Царцвадзе заявил, что до него еще далеко.
Если вы посмотрите на карту, где красным цветом отмечены страны, объявившие полный локдаун, розовым частичные, а не закрашенные страны, которые почти не вводили ограничения, мы входим именно в категорию этих незакрашенных, а вся Европа или красная, или розовая. В странах Европы все намного строже, чем у нас, и у этого есть свои причины. Страна приняла во внимание заказ общества, которое категорически не хочет локдауна, приняла во внимание политические процессы, период выборов, которого не было в других странах, или был, но они их отложили. Так сделали более 70 стран, а мы не отложили, и это надо ценить.
Профессор Георгий Пхакадзе, советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения, убежден, страну нужно было закрыть уже давно. По его словам, индикатором для принятия этого решения является количество свободных реанимационных коек. Здесь работает принцип светофора. Если их занятость составляет менее 50%, зона считается зеленой, от 50 до 75 – желтой. А при 70% загруженности и выше, говорит профессор, решение может быть только одно – страну нужно закрывать.
К сожалению, Грузия перечеркнула красную линию еще в прошлом месяце. И страну нужно закрывать как можно быстрее. Каждую минуту, что мы опаздываем закрывать страну, мы теряем одного человека. Тут уже не вопрос, что вот там сколько цифр, сколько у нас инфицированных. Это уже, эта статистика уже потеряла смысл. Смысл сейчас заключается в том, сколько у нас людей погибло. И погибло не только от ковида, но погибло из-за того, что они не могли получить обыкновенные сервисы. У человека произошел инфаркт, не приехала вовремя скорая помощь и вовремя не сделали операцию. Это тоже жертвы ковида.
Говорит Георгий Пхакадзе. За словом «локдаун» сразу следует слово «экономика». Георгий Пхакадзе говорит, что в ходе встреч с коллегами они обсуждали вопрос и с этой точки зрения, экономической. И здесь также чаша весов с локдауном перевесила.
Для меня, как врача и как специалиста общественного здравоохранения, здоровье – это не только чисто физическое, но тоже ментальное и материальное здоровье, вы понимаете? И вот тут экономисты просчитали все очень. И калькуляция была очень интересная. Они говорили так, очень просто. Чем быстрее страна полностью закроется, тем легче будет экономический выход из ситуации. Чем страна будет тянуть, будет не полностью закрываться, вот немножко, а давайте там это закроем, а это оставим. Вот те страны, которые будут заниматься вот этой вот билибердой, вот эти страны, они пострадают больше всего и с точки зрения здравоохранения, и с точки зрения экономики.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Перспективы экономического роста Грузии все более пессимистичны. Правительство уже снизило прогноз экономического роста на 2021 год с 5 до 4,3% и намерено взять новые долги. И все это на фоне предположений о новом локдауне. Планы правительства изучил Ираклий Рагвелидзе.
Несмотря на острый политический кризис, правительство продолжает работу над бюджетом будущего года. По словам главы Минфина Иване Матяваряни, обновленный документ будет внесен в парламент до 30 ноября. Его контуры не определены, однако стало известно о снижении прогноза роста ВВП.
В будущем году, как и в нынешнем, будут сохранены высокие ассигнования на здравоохранение. Они включат в себя как затраты на карантин, так и на лечение, тестирование и, самое главное, на будущую вакцину, которая окупится в максимально возможной степени. Что касается экономического роста на 2021 год, недавно мы ожидали роста на 5%, но мы снизили его до 4,3%. Пандемия углубляется, а это означает, что до сих пор сохраняются ограничения, препятствующие международному авиасообщению и развитию торговли.
Кроме того, по информации министра, на прошедших 5-9 ноября переговорах между миссией МВФ и правительством были согласованы параметры дефицита госбюджета до 7,5% вместо первоначальных 5%. При этом впервые в истории соотношение госдолга к ВВП превысит 60%. Матеваряне эти цифры не пугают. Внешние заимствования будут увеличены, заверил он.
Долг будет около 60%, может быть 62%. Нам не составило труда убедить миссию МВФ, потому что там осведомлены, что с точки зрения социально-экономического контекста необходимо будет увеличить расходы, увеличить дефицит, что само по себе будет способствовать увеличению долга.
Судя по косвенным признакам, власти уже подготовились к дополнительным ограничениям. Премьер-министр Георгий Гахари перед заседанием Координационного совета заявил,
заявил, что уже практически готов проект 4-го по счету антикризисного пакета.
Мы начали работу над 4-м пакетом, который будет напрямую ориентирован как на социальную поддержку наших граждан, так и на поддержку бизнеса. Это некоторые из уже проверенных механизмов, хорошо зарекомендовавших себя на предыдущих этапах. Помощь гражданам, потерявшим работу из-за пандемии, адресную поддержку наиболее уязвимых семей, а также пакет налоговых льгот для наиболее пострадавших секторов бизнеса. В ближайшие дни мы проведем встречи со всеми заинтересованными сторонами.
Между тем, в оппозиции считают, что экономика страны не выдержит дополнительных ограничений. Как заявил глава политсовета партии стратегии Ахмашинабели Сергочихладзе, введение локдауна лишено практического смысла по нескольким причинам.
Я не думаю, что всеобщий карантин спасет ситуацию. По сути, уже ограничено движение в ночные часы и действует много других запретов. В том числе свернут учебный процесс, и если целью властей будет буквально запереть людей по домам, то мы это уже проходили весной. И что самое печальное, это не возымело никакого эффекта, кроме полного обрушения экономики и новых обременительных долгов. А на сегодня число зараженных бьет все рекорды, и выяснилось, что тот локдаун был пустой тратой времени и средств, так как власти не сделали никаких выводов из опыта других стран. В случае нового всеобщего карантина нас ждет обнищание людей и голод, и обескровленная экономика с огромным внешним долгом.
В целом, чтобы иметь представление о будущих антикризисных расходах правительства, достаточно ознакомиться с объемом средств, выделенных Грузии на преодоление последствий пандемии в текущем году. По последним оценкам МВФ, совокупные расходы бюджета составили порядка 3 миллиардов лари. Отсюда около 1 миллиарда лари было направлено на меры социальной помощи, на нужды здравоохранения было выделено 375 миллионов лари, а на поддержку бизнеса порядка 1,5 миллиарда лари. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии существуют льготы и пособия для ветеранов и инвалидов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Есть в списке ветеранов, которые за 27 послевоенных лет каким-то образом выросли в разы. По мнению самих ветеранов, в них немало людей, которые вообще не имеют отношения к войне. Руководство фонда инвалидов самопровозглашенной республики пытается разобраться в этих списках и исключить из них лжеинвалидов. Своим видением этой ситуации поделилась Илона Джинджулия, ветеран, инвалид войны второй группы, которой на момент начала войны было 18 лет. С гостем недели беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Илона, у нас сейчас обсуждается тема так называемых лжеветеранов. Людей, которые каким-то образом получили ветеранские удостоверения, по этим удостоверениям получают льготы, получают пособия, не являясь по факту участниками и ветеранами войны. Как вы видите эту проблему? Вы можете ей дать какую-то оценку?
Если мы войну нашу 30 сентября встретили со списком около 9500 человек, это вместе с фронтовыми, убитыми, ранеными и с участниками тыла там, и госпиталей, то сегодня эта цифра в разы больше. За столько лет количество ветеранов должно было уменьшаться, потому что ветераны умирают, а количество ветеранов каким-то образом растет. Вот если мы будем наблюдать по датам год рождения, да, что получается, если мне 48 лет, по датам получается на 10 лет моложе меня. Таких немало. Но каким образом он может быть инвалидом войны в 10, 8, 9 лет и участником войны? Это же очевидно. Это один момент. Второй момент. В списке еще попадают инвалиды войны, работники тыла. Они являются участниками войны, но это все-таки является совершенно другой ситуацией. Инвалидами войны должны быть те люди, которые непосредственно находились в боевых действиях и получили боевые ранения или контузию на войне. Они рисковали своей жизнью, и они весь удар принимали на себя. Очень много стало участников инвалидов войны, получают льготы практически не ветераны войны.
Илона, я видела публикации такую цифру, что на 2014 год в списках было 1300 инвалидов войны, а к 2020 году в этом списке уже 3000 человек. Вы можете дать какое-то объяснение, что это такое, как это произошло?
Я могу дать этому объяснение. Дело в том, что были люди, которые, допустим, за столько лет, вот являясь даже участниками боевых действий, нигде не были зафиксированы никак. По контузии почти каждый боевой человек, который находился на фронте, он имеет право получить вторую группу. За счет этого тоже инвалиды добавились. Но до нас вот дошли сведения, что туда попали еще списки тыловые, это тыл и госпиталь, за счет чего, возможно, и пополнился весь этот список. Такая картина для меня.
Илона, расскажите, пожалуйста, какую работу вот в этом направлении вот сейчас проводит фонд инвалидов?
Они столкнулись с большой проблемой, потому что списки очень огромные, и каждого человека проверить очень сложным оказалось. Тут должна целая система работать. Сами инвалиды с этим никогда не справятся. Я бы, например, вот как бы начала, я бы вернулась к спискам первоначальным. Там никогда не будет путаницы, потому что первоначальные списки – это есть тот самый достоверный источник. И из этого источника уже было бы ясно. Мы разделили бы фронтовых от тыловых, и это все постепенно встало бы на свои места. Однако нас всех почему-то и тыловых, и боевых всех вместе в одну кучу скинули когда-то, и вот эта неразбериха получается. 27 лет вообще об этом ничего никто не говорил, потому что мы все жили своей жизнью. Я не знаю, может быть, это еще и с коррупцией связано, потому что она процветает, меньше ее не стало, потому что это же очевидно, нам не нужно здесь показывать пальцем, это вот наглядно видно. Именно коррупционная составляющая, возможно, все это привело к тому, чтобы инвалидности многим делались за деньги. Сегодня просто очень многих этот вопрос волнует. Конечно, будет палки, может быть, вставлять во все эти дела, потому что здесь очень много людей будет задействовано. Вылезет такая вот категория людей, которые вообще не должны были как-то нигде фигурироваться. Вообще нам это не нужно. Нам нужно просто вычистить список. Никто не будет их к стенке ставить и упрекать. Для нас просто принципиально важно, чтобы историю Абхазии не переписывали. История Абхазии, она не может быть лживой. И даже не хочу говорить о предательстве. Пускай они свою трусость и предательство отрабатывают на благо Родины, платя налоги. И вот эти налоги будет достаточно для того, чтобы нашему поколению хоть что-то досталось. Об этом мы говорим.
Как должна эта проблема решаться? Что может сделать фонд инвалидов?
Фонд инвалидов может сегодня отделить тыловых от боевых для начала. А дальше, если у них какие-то сомнения по спискам возникают, есть военная прокуратура, в конце концов. И вернуться к этому первоначальному списку, разграничить тех людей, которые уже умерли во время войны, а все, которые под сомнение попадают, просто передать прокуратуру.
Когда вы говорите о первоначальном списке, какой список вы имеете в виду?
Есть база данных, архив. Первоначальный список, все, которые участие принимали в боевых действиях, начиная от тыловиков и боевых, они же были внесены все в эти списки. Почему я говорю о первоначальном списке? Потому что 10 тысяч почти награжденных за отвагу и около 2500 орденами Леона. Вы подумайте сами, если наш Восточный фронт, по моим вот сведениям, это около 4000 человек. И Западный где-то около 5. Вот эта цифра возле 9000 звучала и первоначальный, который звучит от всех, которые что-то об этом знают. Такое ощущение стало, что нашу победу как-то измельчали. Много чего непонятного. Есть люди, которые боялись. А если ты тогда испугался, живи мирно дальше. А зачем ты заслугами пользуешься тех людей и тех детей, которые сегодня просто в земле? Это надо быть таким бессовестным. Не знаю, у меня просто слов нет.
Илона, вам, наверное, хорошо известны настроения и ветеранов, и инвалидов. Вы можете сказать, какое у них отношение, какой у них настрой,
знаете,
к этой проблеме? Видите ли вы какую-то перспективу в ее решении?
Хотите честно, никто особой перспективы в решении этого вопроса не видит. Нам кажется, что все-таки не доведут это дело до конца. Как нам говорят, вы если кого-то знаете, я много кого знаю, но идти сегодня и говорить о том, что вот этот сосед не воевал, ты же можешь человек просто подать в суд. Были такие случаи, когда вот даже человек подал в суд, и он выиграл суд. Его там не было, это все утверждают. Сегодня может суд выиграть любой дезертир или трус. Мы не защищены в этом плане. Поэтому что-то требовать от инвалидов, от нас нет никакого такого смысла и резона. Это все должно быть на законодательном уровне. Поэтому нет уверенности.
А вам сегодня говорят, что вы должны сами вычищать свои ряды, да? Сообщать о тех, кто является лжеинвалидом. Правильно я понимаю?
Да, это было всегда. Сегодня государство руками же ветеранов хотят это все решить. А может, и не хотят, я не знаю. Смутно представляется, что вообще кто-то что-то хочет с этим делать. Потому что для них это не принципиально важно. Это важно принципиально, наверное, на самом деле настоящим патриотам. Я вот просто почему это говорю. Сегодня очень много разногласий в этом плане. Потому что мы еще не знаем, к чему мы вообще придем. Лично для меня важен статус нашего государства. Из-за вот такого отношения, я просто боюсь, что наш статус государственности утеряется. В нашей истории это бывало уже. И я имею в виду, что нет системной работы над этим. То есть инвалиды сами одни этим заниматься не должны. Все структуры, которые в этом могут помочь, они должны все содействовать друг другу в этом вопросе. Вот и все.
Рассказывала Илона Джинджоли, а с ней беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.